Радио «Свобода». В Лондоне прошла церемония бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Крупная спецоперация в Кабардино-Балкарии. Эксперты говорят о распространении боевых действий по всей республике. Уволен московский чиновник, отвечавший за проведение техосмотра автомобилей в столичном регионе. Россия потеряла шансы выиграть тендер на поставку Индии более чем 100 боевых истребителей. В Сирии возобновились выступления оппозиции. В Словакии начался чемпионат мира по хоккею с шайбой. Здравствуйте! Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 29 апреля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Итак, сегодня в Лондоне состоялась церемония бракосочетания принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. Среди более чем 2000 гостей свадьбы были лидеры почти 50 государств. Прямую трансляцию церемонии, по предварительным оценкам, смотрели в прямом эфире более 2 миллиардов человек. И сейчас из Лондона передает наш корреспондент в британской столице Наталья Голицына.
Более миллиона человек выстроились вдоль маршрута свадебного кортежа и бурно приветствовали новобрачных. Все места на балконах зданий, на улицах, по которым следовало открытое ландо с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, а теперь герцогом и герцогиней кембриджскими, были сданы задолго до свадьбы за огромные деньги. Говорят, что цены доходили до 150 тысяч фунтов. В Гайд-парке за церемонией венчания, которая транслировалась на нескольких огромных экранах, наблюдали не менее 200 тысяч человек. Сообщается, что не менее 5 тысяч человек провели ночь у Вестминстерского собора, чтобы занять удобные для обзора места. Во время венчания в Вестминстерском аббатстве в присутствии 1900 гостей после слов архиепископа Кентерберийского «Объявляю вас мужем и женой» во время Отца, Сына и Святого Духа, принц Уильям надел Кейт на палец золотое обручальное кольцо, подаренное ему королевой. Британские СМИ отмечают, что при этом Кейт не произнесла традиционные слова о подчинении воле мужа.
Уильям Артур Филипп Луис, согласен ли ты взять в жены эту женщину в согласии с Божьим законом священного института брака, жить с ней в любви, утешать ее в горе, почитать ее, поддерживать в болезни и здравии, хранить ей верность до конца жизни?
Да.
Подписанное отцом и мачехой принца Уильяма и родителями Кейт брачное свидетельство будет отправлено на подпись королеве в Букингемский дворец. Став супругой принца, стоящего на второй ступени лестницы, ведущей к трону, Кейт Миддлтон, нужно будет обращаться в ваше королевское высочество. Новобрачные активно участвовали в планировании своей свадьбы, начиная от выбора музыки до убранства Вестминстерского аббатства и дизайна свадебного торта. По прибытии в Букингемский дворец молодожены появились на его балконе и дважды поцеловались под восторженные приветствия 500 тысяч зрителей. В это время над дворцом пролетела эскадрилья самолетов времен Второй мировой войны. В честь новобрачных королева устроила прием для 650 гостей, на который были приглашены прибывшие на свадьбу королевские особы, премьер-министры, родственники и друзья герцога и герцогини кембриджских. Во время приема младший брат Уильяма, принц Гарри, который был его шафером, и отец Кейт Миддлтон, Майк Миддлтон, поздравили молодоженов. В этот день в Лондоне были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Более 5000 полицейских охраняли порядок. Было произведено 43 ареста. Ряд радикальных мусульманских организаций подали заявки на проведение протестных пикетов у Вестминстерского аббатства, но они были отклонены полицией. Известно, что свадебные расходы значительно перекроют расходы на свадебные торжества родителей Уильяма, принца Чарльза и покойной теперь принцессы Дианы в 1981 году, составившие 30 миллионов фунтов. Эксперты называют совсем уж фантастическую сумму в 50 миллионов, которые поделит между собой правительство, королевская семья и семья Кейт Миддлтон. Пришлось ли Уильяму и Кейт преодолевать какие-либо юридические или политические препятствия для вступления в брак? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает королевский биограф Хьюго Викерс.
Как вы знаете, недавно было опубликовано разрешение королевы на эту свадьбу. Это разрешение она должна была дать согласно закону о королевских браках от 1772 года. Таким образом, у Кейт и Уильяма не было проблем с заключением брака. Единственная проблема могла возникнуть в случае, если бы невеста была католичкой. В наше время это единственное сохранившееся препятствие для королевских браков. За прошедшее время многое изменилось. Времена, о которых рассказывает фильм «Король говорит», когда король Эдуард VIII не мог жениться на дважды разведенной женщине, ушли в прошлое.
Сохранится ли у детей от этого брака право на престол?
Да, конечно, в полной мере. Хотя наша монархия и не похожа на шведскую или монархии других стран, у детей Уильяма и Кейт сохраняется право на престол. Они займут соответствующее место в династической иерархии. Здесь нет проблемы.
Окажется ли этот брак прочным? Многие помнят, что в 2007 году было объявлено, что встречавшиеся тогда 6 лет уже Уильям и Кейт решили расстаться. Не было ли это сделано под давлением королевской семьи?
Они действительно расстались тогда на короткий период, хотя у меня нет полной уверенности, что это действительно произошло. Они объявили об этом, однако не смогли расстаться и снова начали встречаться. Не было никакого давления, это было полностью их личное намерение. Если бы я был их советником, я бы посоветовал им самим сообщить об этом. Это бы сняло существующее подозрение на этот счет. Однако Уильям и Кейт удивительно подходят друг другу и очень хорошо друг друга знают. И это то, что в наше время прежде всего необходимо.
Из Букингемского дворца новобрачные в открытой машине отправились в резиденцию отца Уильяма, принца Чарльза, в Кларенс-хаус, причем машину вел сам принц Уильям. И опять восторженным приветствием публики не было конца. После отдыха вечером Уильям и Кейт вновь вернутся в Букингемский дворец, где уже в отсутствии королевы и ее супруга принца Филиппа продолжатся свадебные торжества с музыкой и танцами, на которые приглашены друзья и родственники молодоженов. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Ну а теперь поговорим о том, что представляет собой сейчас британская монархия и для чего вообще в современном мире нужны монархии. Об этом мой коллега Валентин Барышников беседует с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Британии Кириллом Кобриным.
Кирилл, по оценкам, свадьбу Кейт и Уильяма смотрят сегодня более 2 миллиарда людей в мире по телевидению. С чем связан такой грандиозный ажиотаж вокруг этого события?
Действительно смотрят примерно, наверное, столько же, сколько открытие какой-нибудь Олимпиады, да, или финальный матч чемпионата мира по футболу, я думаю, что меньше его смотрят. Я привожу эти сравнения для того, чтобы поставить сегодняшнее событие в правильный контекст. Это контекст современного мира с господством поп-культуры. То, что сегодня происходит и происходило в Лондоне, по большей части имеет, конечно же, отношение к одной определенной, скажем так, разновидности поп-культуры, которая связана с представлениями о незыблемых устоях, о британских традициях. То есть это такая, знаете ли, терапевтическая функция. Вот этот мир, безумный мир, где нефть стоит дороже $100, где только что произошел экономический кризис и не закончилась рецессия, мир, в котором происходят страшные вещи, цунами, геноциды и так далее. Вот есть какой-то такой островок спокойствия, традиций. Вот этим островком является британская монархия. Эти люди, которые одеты в странные одежды, дамы в этих шляпках, охрана Тауэра, бифитеры в одеждах времен Тюдоров и прочее. С другой стороны, при всей намеренной старомодности британская монархия действительно гениально вписалась в современный поп-контекст. Для таблоидной прессы и для средств массовой информации в целом британская королевская семья дала гораздо больше материала и возможности заработать, соответственно, чем любая поп-звезда, которая когда-либо являлась на этот свет.
Кирилл, с другой стороны, все-таки это какое-то общественное явление, это не только явление поп-культуры. Скажем, нынешняя свадьба, она обходится налогоплательщикам, не только королевской семье, значительную сумму. Но если общество готово платить, значит, обществу это зачем-то нужно?
Тут есть несколько ответов. Ну, прежде всего, экономический ответ. Все-таки Виндзоры дают возможность заработать очень сильно. Это важная составная часть британской экономики, точно так же, как группа Beatles или как группа Sex Pistols с их издевательским гимном «God Save the Queen». Если вы пройдете по туристическим местам в Лондоне, вы увидите, что майки и прочие сувениры с изображениями членов королевской семьи, с гербами, ну, с прочей параферналией монархической, да, соседствуют там с безделушками, с знаменитой фотографией Beatles на Abbey Road или с Sex Pistols. Я не экономист, но я думаю, что деньги, которые тратят британские налогоплательщики на королевскую семью, с лихвой возвращаются за счет этой индустрии. Но есть, конечно, и другие аспекты. Надо сказать, что в Британии, судя по всему, существует определенный консенсус по поводу существования монархии. Обратите внимание, все-таки долгие годы у власти в этой стране находилась лейбористская партия, Labour Party, да, партия труда, по идее, должна была быть какой? Ну, социалистической или уж, по крайней мере, республиканской. С социализмом было все в порядке. После войны правительство Эттли строило социализм в Британии, довольно успешно построило, учитывая, что там бесплатная медицина, что там есть муниципальное жилье и многие-многие другие вещи, которые характерны для именно социалистической политики. Но даже лейбористы никогда не вздорили с британской монархией. Там существует действительно настоящий консенсус, что британская монархия должна существовать. Она одна из составных частей вот того британского порядка вещей, той британскости, того britishness по-английски, да, которую вот сейчас пытаются срочно изобрести для этой страны, населенной не только, надо сказать, англичанами, валлийцами, шотландцами и ирландцами, а другими народами. В каждом отдельном конкретном случае эта форма государственного устройства играет свою особенную роль.
Это был обозреватель «Радио Свобода», специалист по Британии Кирилл Кобрин. Вопрос ему задавал Валентин Барышников.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Сталин и победа». Тему обсуждаем с историком Марком Солониным и членом правления общества «Мемориал» Никитой Петровым. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 29 апреля. Сегодня в ходе вооруженной операции на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии были убиты не менее 10 боевиков. Среди них, по предварительным данным, лидер вооруженного подполья Кабардино-Балкарии Аксер Джапуев, который находился в федеральном розыске. По данным следствия, боевики, подчинявшиеся Джапуеву, застрелили в феврале этого года московских туристов в Прильбрусе. В ходе сегодняшней операции был, опять же, по предварительным данным, убит предполагаемый организатор диверсии на Баксанской ГЭС летом прошлого года. Это Казбек Ташуев. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
По факту вооруженного столкновения между сотрудниками полиции и боевиками на границе Ставрополя и Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по трем статьям: незаконный оборот оружия, незаконное изготовление оружия и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В результате операции, по разным данным, были убиты от 10 до 16 боевиков. Пострадавших и погибших со стороны полицейских, по данным Национального антитеррористического комитета, нет. О том, как проходила операция, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» на Северном Кавказе Мурат Гукимухов.
Спецоперация началась около 3 часов утра в поселке «Прогресс», в той части поселка, которая ближе к горам. Силовики окружили здание старой школы, где находилась группа боевиков. По официальной информации им предложили сдаться, в ответ боевики открыли огонь. При штурме здания была применена тяжелая техника, здание разрушено, в настоящее время из-под завалов извлекаются тела исламистов и проводится опознание. Силовики сообщили о 16 убитых, но, как мне удалось уточнить у источников правоохранительных органов, в настоящее время из-под завалов извлекли 11 тел. Среди убитых опознаны известные своими делами маджахеды Ташуев, Хамурзов, Дышеков, Шамеев. Также среди убитых опознан Аскер Джапуев. Такое собрание на территории населенного пункта, такого количества боевиков, тем более боевиков с достаточно серьезным послужным списком, там и лидер присутствовал подпольщиков. Такие события происходят крайне редко, и, как правило, они происходят, когда происходит шура. Какое-то это было совещание, собрание. И, конечно, накрыть такое собрание для силовиков, это или просто очень редкая удача, или это результат, конечно, очень серьезной оперативной разработки.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Мурат Гукимухов. Убитые в ходе операции лидер баксанских боевиков Казбек Ташуев и его заместитель Асланбек Хамурзов, так же, как и лидер вооруженного подполья Кабардино-Балкарии Аскер Джапуев, находились в федеральном розыске за совершение тяжких преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов. Ташуева подозревают в организации диверсии на Баксанской ГЭС в июле прошлого года. Террористы тогда убили двух охранников станции, избили двух операторов машинного зала и взорвали 4 бомбы. Аскера Джапуева считают организатором нападения на московских туристов при Эльбрусе в феврале этого года. Обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Северному Кавказу Вадим Дубнов назвал успешной сегодняшнюю вооруженную операцию российских правоохранительных органов.
Если подтвердится информация о гибели Ташуева и Джапуева, то, конечно, силовые структуры могут вполне записывать себе это в актив. В тактическом плане все очень хорошо, в стратегическом это немножечко беспокойно, потому что все произошло в тех местах, где никогда не было войны. Мы привыкли к тому, что зона войны в Кабардино-Балкарии – это Нальчик, это Баксан, это горы, Эльбрусский район, туристические места. Нет, даже если это и была и не диверсия, даже если это была, там, допустим, рабочая встреча или еще что-то. Это говорит о том, что война, во-первых, растекается по всей республике, и это, в общем, легализует те предположения, которые делались и раньше, что Нальчик и Баксан – это не какие-то случайные точки на боевой карте, а это просто республика, в которой идет война точно так же, как она шла в Чечне, точно так же идет в Дагестане. Здесь нет никаких различий. При этом, если действительно подтвердится информация о Ташуеве, значит, что баксанский джимаат к самому Баксану имеет отношение чисто стилистическое, что, в общем, эта структура покрывает едва ли не всю территорию республики. И из этого следует одна совсем неприятная вещь. Я говорю о выдавливании боевиков из тех мест, где они привыкли воевать. Боевиков и в кадровом смысле, и в физическом смысле, и в идейном смысле. Потому что так бывает всегда, когда начинается серия контрразведывательных операций, боевиков теснят, они переходят через границу. В данном случае это уже становится граница Ставропольского края. Постепенный переход боевиков через границу, который теперь уже кажется вполне возможным, может открыть совершенно новую страницу в этом кавказском противостоянии.
Это был обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Северному Кавказу Вадим Дубнов. В настоящее время продолжается опознание тел боевиков, убитых сегодня в результате вооруженного столкновения на границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии в поселке Прогресс. Лейла Гениатульна, «Радио Свобода», Москва.
Время «Свободы» – итоговый выпуск. Пятница, 29 апреля. Вновь к международным новостям. В Сирии сегодня сразу в нескольких городах после традиционных пятничных молитв начались новые массовые антиправительственные манифестации. Сообщается о столкновениях демонстрантов с полицией и армией. Более 1,5 десятков погибших, по предварительным данным, к моменту первого выхода этой программы в эфир. По информации местных правозащитников, за последние 6 недель протестов погибли более 500 человек, рассказывает Александр Гостев.
Власти Сирии в пятницу вывели на улицы городов армейские подразделения и танки. По людям, собравшимся на площадях после молитв в мечетях, стреляют боевыми холостыми патронами и гранатами со слезоточивым газом, сообщают западные СМИ со ссылкой на очевидцев. Демонстранты требуют ухода в отставку президента Башара Асада, соблюдения в стране прав человека и кардинальных политических и экономических реформ. Пятница, выходной в большинстве мусульманских стран, уже несколько раз становилась днем особенно ожесточенных столкновений манифестантов с правительственными силами, как в Сирии, так и в других странах арабского мира, где в последние месяцы произошли или продолжаются народные выступления против официальной власти. Сегодня в Сирии впервые за все время к протестам присоединились активисты запрещенного здесь и в некоторых соседних государствах международного религиозно-политического движения «Братья-мусульмане». Руководство его сирийского крыла накануне отвергло обвинения правительства и президента Башара Асада в том, что нынешние массовые выступления организованы радикальными исламистами и вооруженными террористическими группами. Нужно отметить, что именно в Сирии противостояние этой организации с властями и справившим несколько десятилетий президентом Хафизом Асадом, отцом нынешнего лидера страны, несколько раз приводило к крупным вооруженным столкновениям и восстаниям. В распространенном 28 апреля братьями-мусульманами заявлении говорится, что нынешняя тираническая власть Башара Асада должна быть свергнута народом в ближайшие дни. Сегодняшние акции организованы в основном при помощи социальных сетей, в первую очередь Facebook. 29 апреля организаторы протестов называют в Сирии «днем гнева», а также «днем солидарности с жителями сирийского города Дераа», где в результате действий армии и спецслужб, открывших огонь по демонстрантам в прошлые выходные, погибло больше всего людей, по данным западных СМИ, не меньше 50. Всем иностранным журналистам сейчас запрещено работать в Сирии и предписано покинуть страну. Поэтому любая достоверная информация, особенно из сирийских провинций, поступает скудно и с опозданиями. Международное сообщество по-прежнему призывает режим Башара Асада остановить насилие и прислушаться к требованиям своих противников. Сегодня ситуация в Сирии обсуждается на специальной сессии, расположенного в Женеве Совета ООН по правам человека. США подготовили для этой сессии проект резолюции, в которой власти Сирии резко осуждаются за убийства, аресты, пытки и запугивание мирных граждан, и содержится предложение срочно направить в страну независимую международную комиссию для расследования всех случаев попрания всемирно признанных человеческих прав и свобод. Сирия до недавнего времени выражала желание в ближайшие годы войти в Совет ООН по правам человека, который сейчас насчитывает 47 государств-членов организации. Голосование по этому вопросу должно состояться на Генеральной Ассамблее ООН в мае. Однако из-за последних событий Сирия, видимо, сама отзовет свою заявку, считает исполнительный директор неправительственной организации UN Watch Хилель Нойер.
Сирия сейчас явно находится в столь неудобном положении на международной арене, что когда правительство этой страны поймет, сколь велики его репутационные потери, оно само откажется от попыток вступить в Совет. Подобное уже произошло в прошлом году с Ираном. США и некоторые другие страны поддержали Мальдивские острова, выдвинувшие свою кандидатуру. Потом началось соревнование. Иран почувствовал, что его шансы на победу крайне малы, и потому сам отозвал свою кандидатуру еще до дня голосования.
Сегодня же в Брюсселе посланники стран Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против Дамаска. В числе прочих предложений – замораживание поступающей в Сирию из ЕС финансовой помощи, превышающей 40 миллионов евро в год, и запрет на въезд в Европейский Союз для ряда высокопоставленных сирийских чиновников. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». За пятницу, 29 апреля, мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Читу Чемизовых объединяет АвтоВАЗ.
Комментарии экспертов.
Драматург Михаил Лугаров. Настоящая драматургия происходит в реальности.
В блогах «Свободы».
Юрий Тимофеев. Наказание за самоубийство, смертная казнь.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Сирии в столкновениях во время акции протеста в рамках объявленного оппозиции «Дня гнева» погибли 26 демонстрантов, 16 в городе Дера, 9 в городе Хомс. Демонстрации с требованием отставки президента Башара Асада прошли также в других центрах активной оппозиции. В Великобритании сотни тысяч людей отмечают свадьбу принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. На улицах городов по всей стране жители устраивают традиционные гуляния. Скончался известный российский пианист и педагог, народный артист СССР Владимир Красов. Крайнев, ему было 67 лет. Как сообщили в Министерстве культуры России, Крайнев умер в германском городе Ганновер, где он лечился от тяжелого заболевания. В Иркутской области обесточены более 120 населенных пунктов. Система энергоснабжения повреждена снежным циклоном. Продолжается опознание боевиков, убитых в ходе спецоперации на границе Ставрополя и Кабардино-Балкарии. Среди уже опознанных, как сообщается, лидеры экстремистов Аскер Джапуев, Ратмир Шамеев и Казбек Ташуев. Всего во время спецоперации были убиты 10 боевиков. В Ливии войска Муаммара Каддафи предприняли попытку танковой атаки позиций повстанцев в стратегическом городе Мисурата. Продолжается ракетно-минометный обстрел города. Об этом передает агентство «Франс-Пресс», ссылающееся на очевидцев. В Германии арестованы трое подозреваемых в принадлежности к Аль-Каиде. Как заявили в Федеральной генеральной прокуратуре, они представляют угрозу обществу. Их дела будут рассмотрены судьями первой инстанции в субботу. В Японии подал в отставку главный советник премьер-министра Наото Кано по ядерной безопасности. По словам профессора Токийского университета Тосиса Касака, правительство игнорировало его советы и порой не соблюдало закон в условиях, когда надо было преодолевать последствия аварии на АЭС Фукусима Даичи, вызванной землетрясением и цунами 11 марта.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 29 апреля. У микрофона в пражской студии «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Наша следующая тема. Индия отказалась от покупки российских истребителей МиГ-35. Сумма контракта, который компания «Рособоронэкспорт» рассчитывала заключить в рамках этой сделки, должна была превысить 10 миллиардов долларов. И эксперты констатируют, Россия близка к тому, чтобы потерять один из традиционных для себя рынков вооружений. Почему Москва проиграла этот конкурс и какие последствия такой проигрыш будет иметь для российской оборонной промышленности? Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марк Крутов.
Сегодня информацию о том, что Россия выбыла из конкурса на поставку Индии 126 средних многоцелевых боевых самолетов, подтвердили в Рособоронэкспорте. Как заявил пресс-секретарь организации Вячеслав Давиденко в интервью агентству «Интерфакс», принятое решение является исключительным правом выбора индийской страны того или иного поставщика авиационной техники. Конкурс был объявлен в 2007 году. В числе претендентов были 6 компаний из Европы и США. Со ссылкой на источники в Индийском министерстве обороны, мировые средства массовой информации пишут, что в финал конкурса вышли истребители из Европы, продукт объединенного европейского консорциума «Еврофайтер» и французский «Рафаль». Официальной информации о том, чем не устроили Индию российские «Миги», пока нет. По неофициальной, к отказу прилагается список из 14 пунктов, в котором, в частности, говорится о двигателях истребителя. МиГ-35 впервые был представлен публике в том самом 2007-м и как раз на авиасалоне Aero India, то есть проектировался он именно под этот контракт. Фактически, эта машина — существенно модернизированный истребитель МиГ-29, производство которого началось в далеком 1982 году. Сейчас на таких самолетах летает, например, пилотажная группа «Стрижи». Однако, если МиГ-29 за все время их производства было сделано почти 2000, то 35-х 2007 года всего несколько штук. Именно это и стало, по мнению военного обозревателя Павла Фельгенгауэра, одной из причин отказа Индии купить российские истребители.
Самолет, собственно, нету. Есть некоторые, как говорится, концепт-кар. А реального самолета не существует. Его под индийский контракт проектировали, да и недопроектировали, то есть не доделали. Например, реально действующего серийного радара тоже нету. Естественно, что индусы решили покупать не концепт-машину, которая существует в виде чертежей, ну или в крайнем случае летающих прототипов, а реально существующие машины. Тайфун, Рафаль, они реально существуют, летают. Настолько было очевидно, что его как бы нет, его надо будет еще доделывать, и неизвестно, что в конце концов получится.
Говорил военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Кроме того, эксперты отмечают, что Индия старается диверсифицировать импорт вооружений. Если в эпоху американских санкций против этой страны практически единственным выбором была советская техника, то теперь у нее появились более сильные конкуренты. Еще одним фактором мог стать недавний опыт покупки у России авианосца «Адмирал Горшков». В 2004 году он был снят с боевого дежурства. По контракту на сумму около 1,5 миллиарда долларов российская сторона обязывалась модернизировать корабль и поставить вместе с ним 16 истребителей и вертолетов. Вскоре начались проблемы. Москва заявляла о несвоевременном перечислении Дели этой суммы, а индийское министерство обороны обвиняло Россию в неоправданном повышении стоимости работ. Конфликт удалось разрешить лишь в 2008 году во время визита в Индию президента России Дмитрия Медведева. Эксперт Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает, что в проигрыше России тендера на поставку Индии истребителей МиГ-35 есть и политический аспект. Однако, по его мнению, преувеличивать значение этого проигрыша для российской оборонной промышленности не стоит.
Результаты были неофициально обнародованы уже несколько месяцев назад. Уже все знали, что в финал выйдут «Рафаль» и «Тайфун». Индия четко выдерживает линию на диверсификацию поставок своих. Сейчас, так сказать, пришла очередь Европы. Тем более по такому, в общем, не основному тендеру, как этот.
Насколько серьезна потеря этих 10 миллиардов долларов для Рособоронэкспорта?
Вопрос, как для МИГа проигрыш этого контракта. Вот для МИГа тяжело, а для Рособоронэкспорта в целом он переживет. Я думаю, что это очередной шаг к тому, что МИГ исчезнет.
Сказал в интервью «Радио Свобода» эксперт Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. В 21 веке Россия участвовала в 7 крупных тендерах на поставку вооружений другим странам, выиграв всего 3 из них. Сумма контрактов по этим конкурсам не превышает в общей сложности и миллиарда долларов. Из-за проигрыша индийского тендера Россия не получит в 10 раз больше, однако эксперт по вооружениям Роман Пухов не видит в этом вины российской стороны.
На самом деле, изначально этот тендер выглядел как некая комедия ошибок в силу целого ряда причин. И в свойственном себе духе индийцы сделали самое неожиданное решение. Дело в том, что во всем мире все стремятся получать дивиденды мира и сокращать военные расходы. Индия одна из немногих стран цивилизованных, да, не стран пария, которые наращивают военные расходы, закупают очень много вооружений, зачастую избыточного для решения проблем национальной безопасности. К тому же они очень любят закупать различные типы вооружения. Они чем-то напоминают маленьких детей, которые стремятся иметь как можно больше разного вида игрушек. И в этом смысле русскими игрушками они уже закупились по полной программе. Американцев они отвергли в силу тех причин, что американцы неоднократно проявляли себя как ненадежные поставщики и по политическим причинам накладывали эмбарго, не передавали запасные части. К тому же индийцев очень сильно травмирует продажа самолетов F-16 Пакистану. Как бы американцев они таким образом наказали. Ну и вот теперь выбирают между двумя европейскими предложениями. Поэтому, в принципе, для специалистов по Индии такое поведение индийцев было прогнозируемо, хотя с точки зрения формальной логики данный выбор выглядит полным нонсенсом.
Говорил директор Центра анализа стратегии и технологий, эксперт по вооружениям Роман Пухов. Военный аналитик Павел Фельгенгауэр отметил в интервью «Радио Свобода», что в плане поставок оружия для России теперь может стать основным африканский рынок. Лишь на нем российское вооружение все еще может быть достаточно конкурентоспособным. Вот в чем, по мнению эксперта, основные проблемы современной российской оборонной промышленности.
У нас проблема с тем, что современных комплектующих нет. Современных материалов нет. И все это приходится закупать за границей, даже если там мы сами что-то придумаем. Вот. И потом, конечно, наши инженеры-конструкторы уже староваты. С пополнением сложно. Но, скажем, на рынках Азии, тем более Африки, вот, африканских войнах, наша техника вот совершенно замечательно себя показывает. Во-первых, она достаточно простая, неприхотливая, много людей умеет ей пользоваться. Индийский рынок у нас был почти в полном распоряжении, пока Индия с Америкой были напряженные отношения. А сейчас на отношения с Америкой наладились, все эмбарго сняты, и поэтому там возникают сейчас у нас серьезные проблемы на индийском рынке, потому что трудно конкурировать с американцами. И с европейцами, например, которые открыто используют американскую технологию.
Это был военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Отметим, что у России в ближайшее время будет еще один шанс поправить свои дела на мировом рынке вооружений. На этой неделе Бразилия заявила, что планирует проведение нового тендера с целью закупить более 120 многофункциональных боевых самолетов. В первом конкурсе участвовал российский истребитель Су-35. Он был исключен из списка претендентов в 2008 году, но теперь попал туда вновь. Возможная сумма сделки может достичь 12 миллиардов долларов. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Ну На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 29 апреля. Еще одна российская новость, которая привлекла всеобщее внимание. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил руководителя Московской городской службы технического контроля Игоря Климакова. Собянин распорядился создать в столице несколько дополнительных станций технического осмотра транспортных средств. Ситуация с прохождением техосмотра в Москве заинтересовались и в Генеральной прокуратуре. Московскому прокурору было поручено провести проверку соблюдения законодательства при организации и проведении техосмотров. И поводом для этого послужили публикации в средствах массовой информации о коррупции, об очередях, в которых автовладельцам приходится стоять сутками, чтобы получить заветный талон. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в российской столице Михаил Соленков.
Распоряжение об увольнении главы Московской городской службы технического контроля прозвучало на утреннем оперативном совещании в мэрии. Сергей Собянин заявил, что работа по проведению технического осмотра транспорта в столице организована ненадлежащим образом и потребовал, чтобы в течение двух дней у него на столе появились предложения, как ситуацию улучшить. Сам мэр предложил увеличить количество станций техосмотра, которые будут работать и в выходные, и в праздничные дни, а заодно пообещал.
Правительство Москвы не собирается поднимать цены на технический осмотр. Такое постановление готовить не нужно. Есть официальное заключение Департамента экономики о необоснованности запроса по повышению цен. Правительство не собирается повышать цены на технический осмотр. Это первое. Начальник ГУПа, который занимается техосмотрами, здесь или нет? Насколько я знаю, он в отпуске находится. Самое время отдыхать, может оттуда не возвращаться. Замените начальника ГУПа, назначьте нового и в двухдневный срок дайте мне мероприятие.
Президент России Дмитрий Медведев накануне заявил, что считает возможным вообще отменить требования об обязательном прохождении техосмотра. Ведь те, чей автомобиль не готов к техосмотру, талон свой все равно получат, сказал президент.
Мы же понимаем, если машина современная, новая, то такая бумажка ей не требуется. А если это, как принято говорить, ведро с гайками, так она все равно бумажку получит, но уже другим путем. У меня есть два предложения. Или вообще отменить техосмотр, или сделать его беспроблемным для граждан и, может быть, изъять это из компетенции МВД, с тем, чтобы все это происходило, ну, по сути, в заявительном таком ключе.
Пока президентское предложение об отмене техосмотра не принято, Москва увеличивает количество сотрудников станций технического осмотра. «Боремся с безработицей», — говорит мэр Собянин.
Создание дополнительных пунктов техосмотра тоже прибавит, наверное, рабочие места. У нас некоторые коллеги считают, что их достаточно. Им постоять сами в очередях, они поняли, достаточно это или недостаточно. Устроили кормушку, там дефицит, поголовно взятки берут. Считаю, что такая ситуация нормальна.
Заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Лидер российского общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков предпочитает отмену техосмотра. Во многих странах, говорит Лысаков, такого понятия вообще не существует. Да и сотрудники ГИБДД, проводящие технический осмотр автомобилей, ответственности за свою работу не несут. Лидер движения «Свобода выбора» объясняет, почему в этом году такая сложная ситуация на пунктах техосмотра.
Как показали очереди, которые возникли в результате нескольких факторов. Это и смена власти в Москве, это и смена начальника ГАИ в Москве, это повышение требований, это смена статуса милиции на полицию и так далее. Все это привело к осторожности гаишников, которые направо-налево продавали талоны техосмотра. Теперь они это делают в меньшем количестве и по большей цене, а та часть людей, которая выкупала эти талоны, теперь, собственно говоря, и создала очереди. Ну, в том числе и сезонное появление автовладельцев, которые, так называемых подснежников, которые зимой не ездили, сейчас они все поехали в пункт техосмотра. Так вот, в идеале было бы отменить техосмотр, возложив ответственность, вплоть до уголовной, а страховую финансовую, уголовную, на водителя. А второй вариант, о котором мы говорим, коммерческий техосмотр, можно было бы также заменить в том числе и обычным прохождением обслуживания текущего в автосервисах. Вот сервисы бы и давали подтверждение, что автомобиль соответствует техническим нормативам, они несут за это ответственность, поскольку это их клиент. А вот это второй вариант, более близкий к идеалу.
В качестве быстрого и эффективного разрешения создавшейся сегодня ситуации Вячеслав Лысаков предлагает.
Нынешнее безобразие, которое творится на пункте техосмотра, решить это можно очень просто сейчас, экстренно. Вернуть круглосуточный техосмотр. Он был в Москве несколько лет назад, но в силу незагруженности линии был отменен.
Предложения автомобилистов были услышаны. Начальник управления ГИБДД Москвы Александр Ильин сообщил, что в Москве все пункты техосмотра переведены на 12-часовой режим работы, а часть пунктов будет работать круглосуточно. Но будут ли наказаны те, кто вымогает или просто берет взятки? Российский политолог Алексей Мухин в этом сомневается.
Увеличение численности сотрудников, которые занимаются техосмотром автотранспорта граждан, конечно, не приведет к решению проблемы. Скорее всего, увеличится коррупционная цепочка при покупке техосмотра, потому что платить надо будет на большее количество людей. Соответственно, возрастет и сумма коррупционной взятки за покупку талона техосмотра. Здесь я, скорее всего, соглашусь с президентом, потому что, как автомобилист с большим стажем, я вообще не вижу смысла в этом талончике, потому что люди, которые не следят за своей машиной, они действительно спокойно покупают техосмотры и так далее. И избежать этого невозможно, потому что все попытки хоть как-то привести в норму в соответствии с законом эту отрасль приводили к тому, что да, лавочка прикрывалась на несколько недель, а потом с возросшей ценой, с возросшим ценником просто возвращалась. Скорее всего, если чиновники хотели бы действительно получить толк от этой меры, они передали бы в частные руки техосмотр, в сервисные центры. Милицейское лобби, конечно, такую кормушку из рук не выпустит.
Ну а борьбу с коррупцией мэр, которую декларировал...
Борьба с коррупцией здесь, скорее всего, должна, действительно, если они хотят бороться с коррупцией, хочет действительно бороться с коррупцией, надо просто отменить эти талоны техосмотра. Чем в значительной степени снизить возможности остановки с дальнейшими коррупционными последствиями автовладельцев на трассе ГИБДД. Мне кажется, что борьба с коррупцией, которая сейчас ведется, она в значительной степени испытывает такое морально-психологическое затруднение, потому что замахнулись очень широко, а ударить страшно, потому что непонятно, как коррупция ответит. В 2003 году, когда административная реформа попыталась быть реализованной, теми же, кстати, лицами, я имею в виду Шувалова, Медведева и Козака, она открылась, потому что бюрократический аппарат просто встал. Саботаж чиновников привел к тому, что шестеренки государственного механизма перестали крутиться. И это, надо сказать, испугало Владимира Путина, и он с помощью переназначения премьера потихоньку этот механизм запустил. И больше он серьезно с коррупцией и с чиновным практическим аппаратом не боролся, предоставив эту честь Дмитрию Медведеву. Дмитрий Медведев действительно, как я уже сказал, широко замахнулся, но ударить, судя по всему, боится.
Как и многие автомобилисты, Алексей Мухин считает, что требование об обязательном прохождении техосмотра должно быть отменено. По словам политолога, если власти и решатся на такой шаг, то, скорее всего, ближе к выборам. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 29 апреля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Киргизии международная комиссия завершила расследование межэтнических столкновений, которые произошли на юге страны в июне прошлого года. Официально доклад комиссии пока не представлен общественности, но на сайте местного информационного агентства 24.кг появились якобы отрывки из этого документа, из которых следует, что ответственность за киргизско-узбекские столкновения в Оше возложено на временное правительство во главе с нынешним президентом Киргизии Розой Атунбаевой. Такая утечка информации вызвала неоднозначную реакцию как во власти, так и среди правозащитников и политологов в Киргизии. Многие сочли содержание такой публикации провокационным, а представители международной комиссии вообще подвергли сомнению подлинность опубликованных фрагментов доклада. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» в Киргизии Татьяна Ольховская.
Международные эксперты пришли к выводу, что за беспорядки на юге Киргизии в июне прошлого года ответственно временное правительство во главе с нынешним президентом Розой Атунбаевой. Хотя официально доклад еще не представлен общественности, отдельные главы из него появились на сайте информационного агентства 24KG. В этих сообщениях говорится, что временное правительство тогда проявило халатное отношение к ухудшению межнациональных отношений между киргизами и узбеками, не вовремя отреагировало на происходящее. Приводились даже доводы того, что некоторые действия, совершенные во время нападений в Оше, убийства, изнасилования, другие формы насилия и преследования против определенной группы по этническому признаку, могут быть приравнены к преступлениям против человечности. Правозащитники Киргизии отреагировали на эти публикации заявлением о том, что правительству не стоит искать врагов в лице журналистов и составлять черный список тех, кто распространил в СМИ итоги расследования. А необходимо как можно скорее представить официальный отчет Международной комиссии, говорит эксперт правозащитного центра «Граждане против коррупции» Абдыкерим Аширов.
Итоги должны быть опубликованы цельным текстом. Они должны быть на разных языках и на языках сторон этого трагического конфликта. И власть должна высказать свою позицию, дать оценку. Люди хотят услышать мнение властей. Я уверен, что ничего не произойдет. Но тем не менее, разные позиции, разные толкования, они могут влиять на настроение людей.
Политолог Тамерлан Ибраимов тоже предложил дождаться официальной публикации отчета, а на информацию, которая появилась на местном интернет-сайте, не реагировать, так как ее содержание вызывает сомнения. О том, что публикации, которые появились в интернете, не имеют отношения к отчету, заявил и сам глава Международной комиссии Кимо Кильюнен. По его словам, комиссия не несет никакой ответственности за эти материалы. Как считает политолог Тамерлан Ибраимов,
если тем более вот руководитель этой комиссии Кильюнен говорит, что это не то, что они подготовили, то какой смысл это читать? Я думаю, что нужно просто дождаться, когда они опубликуют свою версию отчета. Но я должен сказать, что отчет этой международной комиссии — это один из многих отчетов, которые на сегодняшний день есть.
Правительство Киргизии настаивает на том, что информация, которую интернет-агентство 24KG выдает за отчет международной комиссии, не соответствует действительности и не имеет отношения к официальным выводам экспертов. Говорит пресс-секретарь президента Султан Каназаров.
Мы исходим из того, что глава комиссии Ким Кюрнин сделал заявление, что данный текст не является итоговым отчетом Международной независимой комиссии, и данный текст не имеет ни отношения к тому отчету, над которым комиссия сейчас работает. По предварительной договоренности, сам отчет будет одновременно опубликован в привязке с комментариями кыргызской стороны, написанной к этому отчету.
Официальная презентация отчета, в котором содержатся выводы экспертов семи стран о причинах межэтнического столкновения на юге прошлого года в Киргизии, назначена на 3 мая в Бишкеке. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 29 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. И программу, как всегда, завершает наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня в Словакии начался чемпионат мира по хоккею с шайбой. Напомню, что в прошлом году россияне заняли второе место, уступив в финале чемпионом чехом. Российская сборная уже сыграла свой первый матч. Игра со сборной Германии завершилась со счетом 2-0 в пользу немецкой команды. Сейчас в прямом эфире наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте. Во-первых, какое впечатление на вас произвела сборная России в своем первом матче? Считаете ли вы этот результат поражения неожиданным?
Добрый день, Андрей. Сборная России играла, напомню, с командой Германии, которая заняла на прошлом чемпионате мира 4-е место, была полуфиналистом. И, в общем, получается, что Германия не такой слабый соперник, как ее полагают по старой памяти многие российские эксперты. Вместе с тем, сборная Германии откровенно хорошего хоккея не показала. Тренер команды Ульф Крупп выставил игру от обороны, что, в общем-то, совершенно справедливо для немецкой сборной. И, стало быть, российской команде, во главе с ее тренером Вячеславом Быковым, оставалось только найти ключи к этой обороне, как-то ее взломать, что называется. Но ничего не получилось, ни одной заброшенной шайбы, две пропущенные, и это впервые в истории сборная России проиграла команде Германии. Вот такой печальный рекорд и, безусловно, сенсационное начало чемпионата мира. Если судить по пятеркам, которые выставил на игру Вячеслав Быков, главный тренер сборной России, в них, на мой взгляд, не просматривалась какая-то логика. Во-первых, не было очевидного ударного звена. Формально первая пятерка — Ковальчук, Игородов-Морозов, наверное, могла претендовать на этот громкий титул, но это все-таки не сыгранные игроки, и, может быть, стоило гораздо, было бы резоннее соединить ранее игравших в одном клубе Морозова, Зарипова и Зиновьева. И эта тройка довольно долго участвовала в лучших матчах сборной России. Но на это Быков не пошел, и в компанию к Зарипову и Зиновьеву поставил Александра Радулова. Но эксперимент, на мой взгляд, получился неудачным. Я думаю, что если бы Ковальчук играл с Радуловым и, например, с Кайгородовым, было бы больше
толку, и атаки сборной России были бы более яркими. Но в целом вся команда сыграла неуверенно. На мой взгляд, не хватало команде ярко выраженного лидера. Таковым мог стать и Илья Ковальчук. Он один из ветеранов команды, игрок в НХЛ, прошел огонь и воду, что называется. У него, а также у Максима Афиногенова, по 3 сыгранных Олимпиады и по 8 раз они участвовали в чемпионатах мира. Каждый из них мог стать человеком, за которым побежали бы остальные игроки, за которых бы дал игре новый импульс. Но этого не произошло, как не произошло в случае с Зиновьевым, Зариповым, ну, скажем, Кулеминым, игроком из Торонто.
Алексей, а есть ли резервы для усиления, как вы считаете?
Резервы, пока их особо не видно. Пока вопрос только в том, что в комбинациях звеньев и в том, чтобы действительно какой-то лидер вдруг сыграл наиболее ярко. В этой игре не было такого игрока, и в этой игре не было отчетливой командной игры, которая всегда славилась сборной России и которой силен Вячеслав Быков. Но я думаю, что это все-таки стартовое волнение какое-то. К тому же в команде не все в порядке психологически. И еще, я считаю, неуверенно сыграл Евгений Набоков, вратарь сборной России. Думаю, что стоит попробовать в игре Константина Барулина, лучшего игрока Кубка Гагарина, игрока подмосковного Атланта из Мытищ. Набоков, на мой взгляд, как и в матче в Ванкувере против команды Канады, не проявил своих потенциально лучших качеств.
Он Когда вы говорите о некой нестабильности психологической, что вы имеете в виду?
Во-первых, незадолго до начала чемпионата мира была проблема с тренерами. Андрей Назаров долго играл со вторым составом сборной России, в то время как Быков сражался со своим Салаватом Юлаевым в Кубке Гагарина. А после этого, после возвращения Быкова в сборную, Андрей Назаров не был доволен той ролью, которую ему предложил Быков, и ушел из команды. Наверняка эти тренерские какие-то нестыковки повлияли и на ощущение игроков от своей команды. Это во-первых. Во-вторых, когда вратарь играет неуверенно, команда это чувствует. Я думаю, это вот как минимум 2 причины, по которым команда могла сыграть психологически нестабильно.
Алексей, у нас осталось совсем немного времени. У меня такой вопрос. Чемпионат проходит в Словакии. Ожидаете ли вы успеха сборной хозяйки чемпионата?
Честно говоря, нет. Я думаю, что сейчас в Европе есть более сильные команды. Вот 3 мая матч России и Словакии, возможно, станет ключевым в этой группе А, в которой играют Россия, Словакия, а также сборная Словении.
Спасибо. Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. В Словакии начался чемпионат мира по хоккею. На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 29 апреля. Продюсер программы Оксана Паньер, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дефицит бензина на томских заправках ставит под угрозу рынок пассажирских перевозок.
Деньги куда-то исчезли, ничего не строится. И куда не обращаемся,
и на многопроходной комбинате собрались около 700 границ.
Трагично, что мы потеряли столько жизней, особенно
сейчас
в Алабаме.
Мы пришли к выводу, что ни Тихонов, ни Хасис не заслуживают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.